Петр Селезнев, «Смертельный переезд». Пролог. Звонкий отзвук металлической трости гулким эхом разносился по длинному и узкому коридору. Только что мужчина аккуратно, стараясь хоть что-то разглядеть во мраке ночи, спустился в подвал и сейчас двигался уверенным шагом по каменным казематам. Со всех сторон на него давили глыбы валунов, отражаясь страшными тенями в едва горящих и только что зажженных факелах по бокам. Маленькие огоньки только успели схватиться за слегка пропитанные спиртом куски ткани, постепенно алея и увеличиваясь в размерах, но процесс этот занимал слишком много времени. Конечно, хозяин этих помещений знал о достижениях современной науки и техники и даже таких уже ставших по нынешним меркам древними лампах накаливания, которые были одновременно изобретены целой цепочкой ученых из разных уголков планеты в XIX веке, начиная от Ладыгина и заканчивая Томасом Эдисоном. Однако мужчина был приверженцем более исторического и консервативного подхода, тем более все здесь должно было выглядеть натурально. Точно так же, как и сокровища Ханши Сююмбике. Эта тема особенно увлекала его, ведь он с самого детства рос в Казани на легендах об этих ценностях, зачитываясь книгами об охотниках за сокровищами и представляя, как кто-нибудь напишет о нем самом. И сегодня оказался как никогда к этому близок. Нужно лишь сделать все правильно. Расстегнув змейку на испачканной землей и грязным снегом зимней куртке, мужчина поправил ворот красивого делового костюма в клетку, после чего, затянув потуже галстук, продолжил двигаться вперед, опираясь на свою трость. Она была выполнена из изысканной резной слоновой кости, на которой виднелись выбитые различные языческие символы и сюжеты старых легенд. Там был и лесной дух Шурале, и девушка-змея, питающаяся жизненной силой мужчин, Юха, и, конечно, знаменитый Зеланд, крылатый змей, хранитель Казани. Символ мощи и возрождения, который всегда изображался на всем, что связано с этим городом, и даже на его гербе. Когда-то давно, когда хозяин этих подвалов был моложе и здоровее, он особенно любил гулять по набережной Булака у Кремля мимо того самого дракона, но сейчас ноги его совершенно не слушались. В данный момент мужчина едва волочил их по каменному полу, с трудом справляясь с такой нагрузкой, благо было уже совсем рядом. С каждой секундой огни факелов разгорались все ярче, а чудовищный холод, окутавший этот коридор, отходил на второй план. Туннель заполнялся приятной теплотой. Повернув за угол, он тут же заметил стоящую рядом с отходящей в сторону комнатой фигуру в темной толстовке. Она была сгорбленной и опиралась на косяк проема, накинув на голову плотный капюшон. Но как только услышала звук бренчащего наконечника трости за спиной, тут же обернулась, вытянувшись в полный рост. «Я уже думал, ты не придешь», — заявил дрожащий от холода и немного охрипший мужской голос. «Ну что ты, я такое пропустить не мог», — ответил ему хозяин подвала, поравнявшись с ним и заглянув внутрь. Там царил полумрак, лишь двое людей в рабочих куртках таскали изнутри огромные ящики с каким-то оборудованием, не обращая никакого внимания на посетителя. «Все готово?» — спросил он, с трепетом глядя на все это действо. «Ильдар, ну конечно. Мы ждали этого момента почти 20 лет», ответил ему мужчина, поправляя съезжающий с головы капюшон, словно боясь, что его кто-то лишний здесь увидит и узнает.
«Не передумал?»
«Последний шанс, пока не поздно». «Нет», уверенно ответил Ильдар, тоже облокотившись на косяк, снимая нагрузку с уставших рук и отставив костыль в сторону. «Все должно случиться сегодня». «Ладно, как знаешь», — пожал плечами собеседник. «Я собрал бомбу. Завтра утром заложим ее в поезд», — и понеслась. Услышав об этом, хозяин подвала самодовольно улыбнулся, поправляя очки с толстенными стеклами. Он очень долго ждал этого момента, и, наконец, день возмездия наступил. «Пусть кусают теперь локти, что не послушали нас тогда», — прошипел с замиранием сердца тот. «Согласен. Но тебе поспать бы, выглядишь ужасно, а ведь еще сегодня выступать», — покачал головой мужчина, видя даже в полумраке, что его товарищ бледен, как смерть, а кожа на лице приобрела зеленоватый оттенок. «Не переживай за меня. Мне нужно будет лишь сделать финальный аккорд. Сам, главное, не облажайся. Кстати, об этом, бомбу то мы заложим. Только вот что делать, если что-то пойдет не по плану? На этот случай я уже договорился. в Твери в поезд зайдет киллер. Если кто захочет проникнуть в кабину, либо узнает лишнего, он уберет нашу проблему». Мужчина снова напрягся. Эта авантюра нравилась ему все меньше. Но Эльдара было переубедить уже невозможно. Процесс запущен.